Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Мы рады вас слышать, видеть и наблюдать в наших головах, друзья мои. Ваши комментарии в наших мониторах. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу сегодняшнюю предстоящую трансляцию. Как всегда, на непростую тему. Жена начала пить. Что делать, собственно говоря? Вот об этом мы и поговорим. Может быть, краями коснемся мужчин, которые тоже начали, продолжают, вдруг начали пить. А ваши лайки, комментарии, ваш опыт по этому поводу пишите, собственно говоря, под трансляцией. Там же вы наблюдаете две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения бесплатной, двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Тоже, если вам это нужно, если вы нуждаетесь в такой консультации, пожалуйста, регистрируйтесь, ну и мы, пожалуй, поехали. Я тоже тут делал лайки, репосты и комментарии, пока пишу, даже немножко растерялся, сбился в самом начале эфира. Пока я тут делаю все вот это дело, тут же уже комментарии написали, что делать, что делать, давайте похмеляться.
Слушай, да, похмеляться там надо еще допить.
Да, слушай, скажи, пожалуйста, во-первых, миф это или не миф, то, что женский алкоголизм более страшная штука, чем мужской?
Ну, здесь вопрос именно не в страхе, а в том, что женский алкоголизм, он быстрее развивается, потому что у женщин алкоголь, печень выделяет меньше веществ, расщепляющие алкоголь, и таким образом зависимость возникает быстрее. Ну и, конечно, наверное, да, это страшно.
Угу. То есть это все-таки не миф в какой-то степени?
Да, то есть у женщин это происходит быстрее.
А пивной, остальные алкоголь, это не имеет никакого значения?
Нет, не имеет.
Хорошо, тогда давай все-таки поговорим на тему. Угу. Так, я так думаю, так думаю, что когда пить начинают, видишь, я опять же растерялся, никак мне теперь не войти в эфир. Я так думаю, что когда женщины начинают пить, это в принципе страшнее в большей степени, чем когда мужчины начинают пить. Вовсе не потому, что женский алкоголизм развивается быстрее, а, можно сказать, по социальным причинам, потому что все-таки, как ни крути, на женщинах огромная обуза вообще находится, да, в семье, если мы говорим о семье. Если она начинает пить, разрушается буквально все. Мужика что, выгнала ее из квартиры, да, ну, как бы, и вроде ничего страшного.
Слушай, ну, здесь важно именно говорить о том, как говорится, что значит начала пить, потому что, ну, и как-то мы тоже с тобой в одной из передач говорили, что, да, мы можем представлять, например, женщину, там, я не знаю, спившуюся, опустившуюся, там, не знаю, ночующую на улице, там, совершенно вот, ну, так, уже на последних стадиях алкоголизма, а с другой стороны существует вот этот вот такой, знаешь, что называется, ну, я не знаю, там, там интеллигентное потребление спиртного, или там, знаешь, вот этот вот, там, вот если тема называется, она начала пить. Вот начала пить, вот где вот эта грань, где она начала пить? Вот бокал за ужином, это начала пить?
Ты знаешь, мне кажется, что это очень сильно индивидуально. Кроме того, поскольку ты знаешь, я был тоже в зависимости алкогольной, я вот реально не могу тебе сказать точно, когда мое бокал вина вечером за ужином перешло в алкоголизм, на самом-то деле. То есть очень сложно поймать момент, где
ты пьешь
бутылку пива. Допустим, я гуляю с собакой, там 2 часа, да?
Да.
Беру себе бутылочку пива, чтобы вот ходить в одиночестве, опять же, с собакой, там, знаешь, профлонирую, смотря на звезды вечером.
Размышляя вечно.
И когда ты себя ловишь на мысль, что ты покупаешь бутылку дешевой водки, понимаешь, и выпиваешь ее в одно лицо. Ну, как бы вот этот момент, он реально вот мною не был пойман.
Вот, и, да, совершенно верно. И вот здесь возникает вопрос, когда, ну, например, там, я не знаю, домочадцы начинают бить тревогу. То есть это о чем? Ну, то есть, и как к этому относится сама женщина? Ну, и здесь мне тоже хотелось задать себе вопрос в том, что видел ли ты примеры, и вот ты мне задал вопрос о том, почему женский алкоголизм страшнее. Ну вот и вопрос к тебе как раз. Вот то, что ты видел, когда женщины злоупотребляют алкоголем, как бы вот где, какая разница?
Между мужчинами и женщинами? Да, да. Ну, опять же, смотри, мне кажется, я почему так и говорю, мне кажется, что когда женщина начинает пить, это влияет в большей степени на семью, если это семейный человек, уже замужняя женщина, да? То это очень сильно влияет, это в большей степени влияет.
А если не влияет? Вот она, не знаю, бокал, ну, два за ужином, она выполняет все обязанности, она работает, она это, но при этом алкоголь присутствует постоянно.
Ты знаешь, я видел наркоманов, которые сидели на системе наркотической, то есть они ежедневно потребляли дозы, там, ну, неважно какого наркотика, да, разных наркотиков, и при этом тоже... на протяжении ряда лет выполняли свои обязанности хорошо, то есть на их работоспособность.
Вот, то есть вот здесь вот возникает вопрос, как бы ты говоришь, что там женщина начинает употреблять, все рушится, а если не рушится?
Я думаю, что так или иначе человек, который, ну как не рушится, но, понимаешь, если мы говорим с тобой о каких-то прям таких серьезных разрушительных последствиях, может быть, и не рушится, да? Может быть, и не рушится. Но в любом случае, человек, который начинает пить, во-первых, почему нуждается в этой ежедневной дозе алкоголя, да? Когда он начинает пить, нет-нет, его поведение, его состояние все равно меняется. Он привыкает к этому ежедневному употреблению алкоголя, начинает яростно его защищать, когда ты пытаешься, что сказать, допустим, ты просишь человека...
Это уже вторая стадия зависимости, да.
Да, допустим, ты просишь человека не пить, окей, у него всего лишь 100 грамм вина хорошего каждый день за ужин, да. Ну, предположим, в какой-то из дней ты говоришь, дорогая, могла бы ты сегодня не пить, ну, потому что вот, ну, хотелось бы просто вот, не хочу, чтобы пила, да. И в этой ситуации человек начинает вот яростно защищать свое право употреблять. И это уже означает проблему. Понимаешь? Даже там всего лишь 100 грамм этого хорошего алкоголя.
Ну, да. И здесь, если говорить о причинах, почему начинается именно там употребление там, того же вина за ужином или еще, если мы говорим о женщинах, то это часто именно как единственный способ и справиться с стрессом. Это способ смягчить какое-то внутреннее неблагополучие. И по опросам наркологов чаще всего таким образом пытаются справиться с завуалированной депрессией. То есть, если она вот много-много-много лет, ее могут даже не замечать, даже не идентифицировать, но подумаешь, там годами плохое настроение, подумаешь, там годами я себя грызу, обвиняю, там еще что-то. Но на самом деле это уже можно говорить вот о серьезном расстройстве, и алкоголь, он начинает помогать. То есть, женщины чувствуют вот это расслабление. Ну и, кстати говоря, мужчины тоже. Потому что если мы возьмем, например, именно пример мужчины, это тоже какой-то способ с чем-то справляться. Ну, то есть, если регулярное употребление спиртного.
Да, я с вами соглашусь, однако все равно продолжаю утверждать, что женский алкоголизм, он более страшный для семьи, потому что все-таки мужчина, он как бы типа на работе. Ну, то есть у нас наши социальные устои, они таковы, да, что на женщине висит кто? Там муж, собственно, висит на ней, которому должна готовить ужин. Еду, да. Дети, с которыми она делает уроки,
собирает. Сейчас мне приготовят.
Я тебе просто такую среднестатистическую ситуацию.
Хорошо, да? Это ерничек,
ну, уже да, дети, там, контакты с учителями, преподавателями и все прочее. То есть, вот это все висит на женщине. Она действительно под большим давлением и нагрузкой. И когда она начинает пить, вот это все начинает разрушаться. Вот эти все вещи, которые она... которыми она занимается.
Но здесь я бы все равно вот перевела взгляд не с функционала, ну, семейного, грубо говоря, а на то, что происходит с самой женщиной. Потому что именно часто я слышу о том, что как раз либо это способность справляться со стрессом, ну, то есть его очень много, либо часто таким образом женщина пытается справиться с проблемами в отношениях с мужем. То есть, например, о каких-то вещах не поговорить, или он настолько много работает, или его просто нет. Ну, то есть, и она вынуждена с очень высокими нагрузками жить. Ну, как раз вот на ней все. И алкоголь представляется очень таким доступным. Дети легли спать. И даже есть термин, именно там на английском термин, что вот эта вечерняя мама с бокалом вина. Сейчас я не воспроизведу, но как-то вот, ну вот, что. Таким образом, дети легли спать, я могу посидеть, там, я не знаю, принять ванну, там, посмотреть сериал, что-то почитать, и вот такое времяпрепровождение.
Вопрос у нас в комментариях, как можно совмещать, или не крик души такой, не знаю, как можно совмещать алкоголь и вести при этом полноценный образ жизни. Ну, можно и годами, можно на самом-то деле вести полноценный образ жизни и при этом употреблять алкоголь. Тут я...
Да, вот здесь, знаете, мы, вот, можно прокомментировать? Спасибо за такой, можно сказать, крик души. Дело в том, что, вот помнишь, мы тоже с тобой об этом говорили, что алкоголизм и алкоголь опасен тем, что у нас есть стереотип, что алкоголик – это тот, кто валяется под забором и там уже там лыка не вяжет, и ну и все остальные эпитеты. Угу. Но опасность состоит как раз в том, что вот да, годами человек может вести полноценную социальную жизнь, какую-то семейную, общаться с детьми, но при этом алкоголь будет всегда присутствовать. И уже там в определенный момент можно говорить о зависимости.
Да, я сам был свидетелем, собственно, угу. даже знакомые у него были успешные угу. женщины-бизнесмены, но при этом, которые выпивали буквально каждый день, на самом-то деле на них уже была видна вот это, то, что они... Ну, то есть, когда внешность все равно меняется под воздействием алкоголя, да, и там уже было видно, что человек злоупотребляет, хотя, допустим, когда мы были, у нас были контакты какие-то рабочие, ни разу даже запах алкоголя не было слышно от человека, но было видно, что он злоупотребляет часто, часто, скажем так.
Да, и надо сказать, что по статистике... Люди, которые занимают, например, руководящие должности в сфере услуг, детского образования, вот директора школ, заведующие детских садов, вот, часто это вот, употребляют алкоголь.
Спасибо тебе большое. У нас тут есть комментарий, угу. в котором написана технология борьбы с алкоголизмом. Я его угу. прочитаю, там 8 пунктов, поговорить, угу. попытаться разморозить жизнь, поговорить еще раз, дать то, что, чего не хватает, к врачу. Если не хочет поговорить еще раз последний, выдвинуть mm-hmm. ультиматум – развод.
Какой, слушай, какой алгоритм четкий. Ну, здесь в любом случае там нужно разбираться, и что же происходит с человеком. То есть, если это регулярное употребление, то вообще что же такое? То есть, это либо, как я уже сказала, либо какая-то депрессия, или она, кстати, может быть, опять же, как я говорила, она может быть многолетней и скрытой. Либо это какие-то проблемы в отношениях, либо это, ну, либо это много стресса.
Спасибо. Алкоголь реально зло, сложная тема. Так, сам страдающий от зависимости не всегда осознает проблем, в которой находится. Вот Анастасия нам пишет. Днем работа, вечером тренажерный зал, а за ужином вино вообще жить не мешает, пишет Анастасия.
Ну вот, то есть здесь мы как раз говорим об опасности, потому что как раз, ну если мы обратимся к стадиям развития алкоголизма, то первая стадия часто носит такой характер, когда вроде, а что такого, это каждый день, это за ужином, это с хорошей едой, но человеку уже сложно отказаться. И ко второй стадии уже человек защищает вот это право выпить, ну то есть это становится... Ну, так, и такой идеей фикс. Ну, то есть человек постоянно думает, что именно когда отдых ассоциируется только с алкоголем.
Ну, вот реальный пример. Мужчина начал приходить домой с работы, жена его сидела с детьми, она была там еще все еще в декретном отпуске, и он стал замечать, что приходя с работы домой, от нее пахнет алкоголем. Ну, раз это окей, ну, у них не было там сухого закона в семье, поэтому это не проблема, да? 2-3, потом, когда он говорит, что ну, ты, по-моему, я каждый раз прихожу с работы, и каждый раз от тебя слышен запах алкоголя, а ты, как бы, мне кажется, уже ну, слишком много ты пьешь. Собственно, она начала кричать, там, фактически размахивать руками, топать ногами, что я вот сижу с детьми, там, знаешь, и все прочее, мне нужно расслабиться, когда вот они, собственно, ложатся спать, я немножечко вина выпиваю с подружками, все прочее, но это, поскольку это была такая яростная реакция, да, ну, то есть его начало это уже очень сильно беспокоить.
Да, и вот такая яростная реакция может как раз говорить, что о многих вещах, то есть это может говорить именно, конечно же, очень большой усталости именно моральной, ну, это то, что вот с детьми, это постоянное напряжение, это повторяющиеся дни, ну, то есть это какие-то дни обязанности, звука, да? Да. И здесь это могут быть, можно поговорить еще о причинах, которые могут быть не видны. Ну, действительно, о поддержке мужа, о помощи, о, кстати говоря, здесь может быть вопрос нереализованности женской, ну, то есть, когда, например, если там несколько декретов подряд, ну, то есть, там дети погодки, то если у женщины есть какие-то амбиции, то вот здесь много может быть вот этой, ну, нереализованности и страданий по этому поводу.
Спасибо. Комментарий. Проблема не в алкоголе, а в отсутствии культуры употребления спиртных напитков в целом и культуры в обществе. Я думаю, что если человек пьет литр водки в день, там, или пол-литра водки в день, при этом закусывая хорошим шашлыком и там чем-то еще, это тоже, в общем-то, культура есть, но потребление слишком много.
А, как бы и да, и нет. Потому что, с одной стороны, да, существует, есть как бы культурный контекст. Но если мы возьмем, например, там, да, Францию, Италию, там, Грузию или там, Молдавию, то, ну, если посмотреть по статистике, то при очень высоком, ну, то есть продаж вина, вот виноделии и употреблении, достаточно мало человек там спиваются, и это вот и присутствует определенная культура, это правда. Но у нас она другая. У нас она другая, и дело в том, что исторически и генетически у нас больше, большая вероятность развития зависимости, потому что, да, есть генетический фактор. И так как, ну, я бы сказала, практически каждая семья в России имеет какое-то вот генетическое наличие злоупотребляющих или алкоголиков, или еще то, это становится опасным. Поэтому культура у нас здесь быть не может, у нас всегда есть риск.
Я читал, знаешь, про то, что, я не знаю, правда или неправда, специалисты наверняка меня могут поправить, что это все дело в особом каком-то желудочном ферменте, например, да, что у франкоязычных есть. Он там есть, да. Годами вырабатываемый из-за постоянного потребления вот этого, как называется, скажем, винограда, да? Ну вот, а чем севернее, тем его меньше, да, и, соответственно, меньше, просто люди могут такое. Действительно пить больше, но при этом не пьянеть, это будет безвредно для их здоровья, потому что вот этот фермент перерабатывает алкоголь просто у них.
Да, но если говорить о нас, вот да, именно культуры у нас вредных факторов нет, у нас все-таки генетически в России мы предрасположены к формированию зависимости, но от этого никуда, и поэтому здесь очень важно это помнить и быть осторожным.
Хорошо, как мы можем понять, что наша женщина, там, гипотетическая, чья-то жена там, или сестра, все-таки ее ежевечернее там, или регулярное употребление бокала вина за ужином, это уже не разовый случай там, какой-нибудь, да, это уже действительно проблема, и нужно бить тревогу.
Ну, здесь я бы разговаривала о том, именно как себя эта женщина чувствует, вообще, что происходит. Потому что вот пример, который ты привел, как раз показывает о том, что женщины не все благополучно, и уже нужно предпринимать, то есть вот, пожалуйста, ты привел пример, и здесь уже можно определенные вещи использовать, ну, чтобы там снижать стресс, давать отдыхать, ну, то есть, чтобы вот потребность в этом расслаблении была меньше.
Ну, не, я понимаю, да, да, но да, смотри, если вот писала девушка Анастасия, она говорит о том, что я не вижу проблем, у меня спорт, у меня там работа, вечером бокал вина, хорошо. Она не замечает этой проблемы. Я-то как могу заметить, что ее вино ежевечернее, это уже, ну, уже началась проблема.
Ну, если ты это видишь, ты можешь спросить, как она к этому относится. Потому что здесь же возникает вопрос, чтобы человек тебе рассказал, как он к этому относится, является ли это проблема для него. Ну, то есть как? Потому что в противном случае, ну, вот здесь вот если, не знаю, вот когда там, ну, если ты разрешишь мне воспользоваться твоим примером, вот тебе говорили, что Влад, это проблема, там, ай-яй-яй, и ты сразу говорил, да, ребята, это проблема, ну, то есть надо что-то делать. Или было...
В моем случае это было, наверное, когда мне было лет 22, вот так да. Вот, мне сказали, что, наверное, твоя ежевечерняя бутылка пива, это, ну, как многовато, да?
Как ты воспринял?
Да никак, ну, это же бутылка, это же пиво. Это же бутылка пива там.
А да? Когда ты понял, что это проблема?
Так в том-то и дело, понимаешь, что я тебе сказать это не могу, но в какой-то момент я начал прятать, скрывать, что я употреблял алкоголь.
А когда ты понял, что это проблема? То есть, когда ты понял, что это проблема, эти разговоры повлияли, и тебе, или тебе нужно было самому как-то это понять?
Нет, я сам понял, что это проблема, что я уже пью, что мне нужно уже каждый день выпивать там, по 300 грамм крепкого алкоголя, там, и все больше и больше, потому что я в нем нуждаюсь. То есть, мне хочется...
Вот, то есть, я о чем и говорю. То есть, здесь вопрос, если идет вот такое, ну, как бы, преподнесение того, что там ты пьешь, и тебе себя, ай-яй-яй, то человек, который, например, употребляет, он начинает сразу защищаться. Он начинает, он как-то себя оправдывает, начинает возникать, может возникать много стыда, а с этим очень сложно быть. И здесь, почему я и говорю, здесь вопрос разговора скорее о состоянии, о том, что, да, знаешь, наверное, меня это беспокоит, а как ты себя чувствуешь? Вообще, что происходит? То есть в том, чтобы вот эти обговорить уже причины того, почему употребляется алкоголь.
Понимаешь? Да, спасибо, да, спасибо. Лана пишет: в Европе пьют разбавленное вино, поэтому бокал не критично, а у нас, ну, нет, не всегда, не все, не везде пьют разбавленное вино, пьют иногда и более крепкие напитки, на самом-то деле, которые у нас в России особенно не пьют. И, окей. Лайки и репосты, пожалуйста, ваш опыт. Если вы пили, пьете, ваши мамы, сестры, жены, мужья тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Нам очень интересно узнать о вашем опыте. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», вторая для регистрации на две бесплатные консультации в рамках того же самого проекта «Формула семьи». Если вы имеете проблемы с алкоголем, или, может быть, ваши родственники, или у вас любая другая проблема, и требуется психологическая поддержка, помощь, душепопечение, пожалуйста, регистрируйтесь и получайте ваши две консультации. Мы говорим об алкоголизме, о женском алкоголизме, а конкретно об алкоголизме замужней женщины. Вот что с этим делать, как быть. Хорошо. Иногда мы узнаем об алкоголизме наших... Смотри, даже мы не видим, на самом-то деле. Mm-hmm. Опять же, это реальная ситуация из жизни. Mm-hmm. Человек не видит пьющую супругу, но он начинает находить в квартире вот заныканные бутылочки, пустые всяких алкогольных напитков, которые mm-hmm. они вполне могли выпить и вместе с женой, да, но вот он этого не припомнит, этого не было. Mm-hmm. Когда он спрашивает, и то она отрицает mm-hmm. всячески: я не пила, не пью, и вообще mm-hmm. в чем, собственно говоря.
Сами там... возникли, пришли, кто-то... Ну, как бы, да, это став... не мое, кто-то забыл.
Ну, мы с тобой пили там позавчера, там, или там, не знаю, полтора месяца назад, mm-hmm. вот осталась пустая, там, или что-нибудь еще mm-hmm. этого рода, да. Mm-hmm. То есть они находятся, это было и в моем случае, на самом-то деле, mm-hmm. да, потому что у меня находились эти mm-hmm. пустые бутылки.
Mm-hmm. И как ты объяснял? Они пили, я рядом стоял, да, я не забыл.
Нет, на самом-то деле, да, я пил. Ну а что делать? Да, я пил, это моя.
Ну, иногда находились... Ты признавался.
Ну а что делать, да, они же в нашей квартире, там некому больше пить. И...
Ну и хорошо, там супруг говорит, и.
Ну, и женщина отрицает, да, что она пьет. Вот что ему делать в этой ситуации, как все-таки ее побудить к серьезному разговору и к тому, что это проблема, раз ты прячешь же, да, все это дело.
Слушай, ну если идет вот уже такое отрицание, то это опять же про защиту и возможный стыд, и здесь вопрос должен быть, ну, именно максимум доброжелательный. Ну, то есть в том, понятно, что это сложно добиться, бывает, и супруг может и там и сердиться, и для него это может быть там свой какой-то вопрос. Но при этом, что если мы говорим о помощи, то тогда этот разговор должен быть именно как раз очень доброжелательный, очень откровенный, именно в том, что же такое с человеком происходит.
Какие варианты могут быть, кроме стресса, усталости, депрессии, нереализованности?
Ну, и в этом смысле это может быть действительно тяжелое состояние, это может быть какой-то кризис, это может быть какие-то застарелые проблемы, которые, ну, каким-то образом стали актуальны, человек их переживает. И таким образом вот уже вот разговор вот строить вокруг этого.
Вести к психологу или к наркологу?
Ну, здесь, понимаешь, вот опять же, вот эта вот риторика «вести». Вот здесь я бы говорила «предлагать эту помощь». Потому что если человек уже защищается, вот, то если ему плохо, ему там одиноко, я думаю, что, ну, особенно женщины, я думаю, что эта помощь, она, ну, может быть сразу воспринята. Угу.
Спасибо большое, друзья. На моей странице ВКонтакте действительно проблема с трансляцией. Я сделал пост с ссылкой на YouTube-канал Теос Медиа, поэтому вы можете продолжить смотреть этот эфир по этой ссылке, если у вас тоже проблемы с трансляцией на социальности ВКонтакте. Смотри, mm-hmm. В большинстве случаев, опять же, как ты знаешь, наверное, я еще и занимался социальной работой, да, с зависимыми какое-то yeah. время. Большинство людей, когда ты указываешь на проблему, даже доброжелательным, mm-hmm. в тоне, большинство это там 99,99 в периоде, они отрицают, если даже не соглашаются с самой проблемой, то они отрицают какую-либо помощь, говорят, что мы можем справиться и сами, не нужно, не нужно. На самом деле уже не могут. Нет, не могут. Ну вот, но отказывается при этом от помощи. И доброжелательность, она ни к чему не приводит. Ну, то есть ты предлагаешь ему помощь. Пожалуйста, давай, там, сходим вместе, вдвоем, там. Ты сама выберешь психолога, там, или там, нарколога, там, любого, там, да, мы видим другой город. Нет. Помощь не принимается ни в каком виде. И ты либо ставишь ультиматум, как писала женщина тут, да, в самом начале, что ты вынужден в какой-то момент ставить ультиматум.
Помогали ультиматумы?
Ну, смотря в какой ситуации, то есть смотри, в самой пиковой проблеме, ситуации, когда человек находится в зависимости, его обычно выставляют из дома просто. То есть собирают вещи, дают визитку центра реабилитации и просто прощаются с ними. То есть до тех пор, пока ты не пройдешь реабилитацию, можешь домой не возвращаться. Вот так это бывает в самой критической ситуации. И в крайне редких ситуациях человек соглашается на помощь еще в тот момент, когда Рубикон не перейден. Ну, то есть, когда, в принципе, ты еще.
Когда можешь... еще нет.
Да, да, да. То есть ты можешь его там, скажем, отвезти к ранним алкоголикам или куда-то еще, или к наркологу. В тот момент, когда еще как бы вот он может сам справиться с помощью специалиста, да?
Понимаешь, вот говоря о том, что, ну вот там доброжелательно говорить о проблеме, это часто процесс. Потому что здесь важно, чтобы разговор происходил в таком честном, правдивом, но, опять же, доброжелательном ключе и не один раз, и даже много раз. Почему? Потому что здесь ключевой момент, вот почему я тебя спрашивала по поводу, там, влияли на тебя, как на тебя влияли эти разговоры. Вот. И здесь я могу спросить, что повлияло на тебя. Но так или иначе, возник момент, когда ты принял это решение. Решение сам.
Слушай, но я бы никому не рекомендовал бы доходить до такого пути. До такого,
конечно, до такого, нет, конечно, но я знаю, это понятно. Но я имею в виду, что я знаю случаи, когда человек именно получая вот эту вот, вот эти вопросы, там, обратную связь, вот эту конфронтацию, не доходя уже до ручки, ну, то есть до какого-то такого состояния, он соглашался, что да, ему нужна помощь.
В моем случае была еще проблема в чем? Я думаю, что у большинства женщин, которые начинают употреблять алкоголь, если они не в одинокого пьют где-то в тайне, да, это большой поддерживающий контекст в смысле алкоголиков других.
А, друзья-товарищи?
Конечно, когда ты пьешь, у тебя есть один злодейский злодей дома, который запрещает тебе бухать, да? Есть отличная компания людей, с которыми ты играешь в домино, ну, в моем случае, да?
Да-да-да.
Все по классике. Домино вот прямо там присутствовало ежедневно, да? С которым ты играешь в домино, получаешь от этого огромное удовольствие и побухиваешь с ними. То же самое у этих девушек, у них есть, как правило, подруги, такие же одинокие, не одинокие, или там с детьми, там мамаши другие, с которыми она пьет. И вот она с ними получает удовольствие и бухает. Простите меня, но я именно такое слово употребляю. Ну вот, а приходит домой, а там как бы злодейский муж, который весь день на работе и еще нудит, гундит по вечерам, что она немножко выпила с
погоды. Вот, и вот здесь возникает вот этот вопрос, понимаешь, ты говоришь, что спиртное является вот этим сопровождением, а по сути же ты рассказываешь классику жанра, то есть да, там она получает общение, эмоциональную поддержку, она получает...
Да, понимание,
вот,
принятие.
Принятие, да. И вот здесь возникают тогда вопросы к мужу. Где там, нет, понимаю, что работает, понимаю, но отношения это тоже дело такое. Где вот это принятие, общение, эмоциональное одобрение и вот это все, понимаешь? То есть вот здесь вот, ну, возникает вот этот момент, что же такого там добирают, чего дома нет.
Могу сказать, что, опять же, пример из жизни, когда один молодой человек, мудрый, там, не знаю, все прочее, рассудительный, он таки начал разбираться и предлагать, начал пытаться менять свою жизнь для того, чтобы дать своей жене больше общения, больше контакта. В результате, каждый раз, когда они садились поговорить, да, вот за жизнь, что называется, каждый раз она предлагала это общение сопровождать алкоголем, потому что она по-другому уже не умела и не хотела, и не могла, да, а он как бы вообще, то есть он не употребляет, ну или пока в таком объеме, да. Для него это было, нет, давай просто поговорим, давай просто пообщаемся. Ну как же, это же, ну, круто поговорить с хорошим вином.
Ну да, то есть здесь это не то, что, знаешь, там не общался, все, давай вот мы будем общаться. То есть это же получается комплексная такая проблема. И это вопрос всех отношений, не просто там по вечерам. Ну, то есть, вот мы там сели, поговорили. А вообще, что происходит в отношениях? То есть, ну, именно когда, когда это началось или продолжается. И, ну, и, безусловно, да, я полностью согласна, что контекст, он очень важен. Ну, то есть, что, да, окружение может подталкивать к этому.
Вопрос, стоит ли шантажировать разводом в подобном случае, насколько это допустимо?
Ну, здесь именно вопрос допустимо-недопустимо, но шантаж, во-первых, если мы говорим о шантаже, и, ну, это по, в отношении мужчин было, я слышала, что там, если ты не бросишь пить, то я там с тобой разведусь. И человек не бросал пить, и никто с ним не разводился. Ну, то есть это говорилось много раз, и это потом уже, ну, ничего не исполнялось. Если это уже решение, и оно исполняется, то я знаю случаи, когда и это позволяло людям бросить, ну, то есть они понимали, что они теряют семью или там потеряли, и я знаю случаи, когда это не действовало. Поэтому здесь вот этот вот, ну, тут нельзя сказать, что там это будет ли человека ценностью или не будет.
Моего дедушку бросила моя бабушка из-за его алкоголизма, когда ему было примерно 33-34 года. После этого он бросил пить. Бабушка к нему не вернулась, с тех пор не выпил ни одного бокала алкоголя, но тем не менее, ну, то есть он бросил пить после развода, к сожалению, с семьей это их не воссоединило обратно.
Ну, то есть вот здесь вот вопрос, именно вопрос какого-то решения или, ну, я, там, шантажа, не шантажа, но вот... Тут это может помочь, а может и нет.
Ну, если честно, я против такого шантажа, я против даже разводов. Но здесь развод, конечно, допустим, когда человек уже начинает, там, не знаю, заниматься рукоприкладством или чем-то еще, или, там, не знаю, выносить, как в одном случае женщина прятала даже детскую одежду у соседей, потому что выносилось из дома вообще все, что было. Но мне кажется, что...
Это часто вот при наркотической зависимости.
Ну, да, вот, да, ну, там была наркотическая зависимость. Но мне кажется, что в большинстве случаев алкоголизм... Мне кажется, все-таки это, как правило, общая проблема. Ее можно решить, если ее решать. Вопрос просто, как ее решать? И готова ли вторая сторона пойти на какую-то, ну, плату? Плата, потому что любое решение, это, ну, это знаешь, стоит чего-то там.
Да, ну, знаешь, я знаю примеры, когда именно тот, кто сам зависимый, он хотел трезвой жизни, хотел исцеления, и там родственники, и жена, они очень помогли, человек с этим справился. Ну, то есть, да, это, ну, помогло. Но именно человек очень сам хотел.
Ну, как бы...
Ну, причем там очень был высокий стаж алкоголизма, то есть там много лет. И уже человек пришел к этой точке, что все, да, то есть надо менять жизнь. И тогда, ну, как-то вот с женой они объединились, и там была, ну, вот, прям такая борьба.
Ну, то есть ты считаешь, что если человек сам не хочет, допустим, бросать сейчас, то не стоит предпринимать никаких действий, чтобы...
Понимаешь, здесь мы упираемся в то, что если, например, вот человек пьет, и есть те, кто его окружают, и здесь, если сам человек не хочет или не видит проблемы, или на него вот это все не действует, то там может быть по вот традиционной, так скажем, по традиционному треугольнику Карпмана, уж, наверное, все знают его, ну, то есть спасатель, жертва и преследователь. И созависимый, он начинает спасать зависимого, это превращается в такие вот танцы с бубнами на года, и ни к чему это не приводит.
Ну, то есть развалиться.
Слушай, ну, там уже это может быть решение, ну, вот тем, кто живет, там, кто-то разводится, кто-то не разводится, я не знаю.
Угу. Почему еще, мне кажется, с женщиной это проблема? Потому что, опять же, смотри, когда, допустим, с женой разводят из алкоголизма, ее, ну, из любой зависимости, да, и у них есть дети с кем остаются? Естественно, если женщина замужем, дети остаются с мужем, да, а если женщина одинокая, то дети уходят куда-то в приюты, там, в детские дома.
Ну, если там уже, ну, лишают родительских прав,
да. Ну, да. И вот мужика, как бы, в обществе вообще мужика лишить детей, это как бы норм. Ну, согласись, да? То есть, как бы, что такого-то? Ну, то есть, это плохо, конечно, да? Но когда же женщина лишает детей, это вообще что-то из ряда вон выходящее. И окружающие до последнего тянут радикальное решение проблемы именно потому, что это женщина с детьми, и как бы, ну, вот нужно как-то якобы каким-то другим путем, там, не знаю, или покрывать ее зависимость, или что-то еще в этом роде делать, нет?
Ну, вот, и часто, кстати говоря, вот этот момент срабатывает. То есть, когда, например, я знаю случаи, когда женщине открыто говорили, что, слушай, ну, если там дальше это будет продолжаться, ты просто потеряешь детей, ну, потому что есть там школа, есть детский сад, ну, то есть, там это видят, то это позволило вот как раз женщине обратиться за помощью и, ну, и начать вести трезвый образ жизни.
Что можно сделать женатому мужчине, чтобы предупредить подобную проблему в своей семье? Какие профилактические мероприятия существуют?
Ну, это, наверное, тут зависит от именно самого человека, но здесь я бы говорила о том, что это может быть там и поддержка, и там живые открытые отношения, и смотреть, что происходит с другим человеком. Но здесь, опять же, как бы, ну, так скажем, гарантий нет, ну, то есть это, ну, именно может быть по-разному обстоятельства, но именно как поддержка, как построение хороших отношений, именно внимательное отношение, что же происходит с человеком рядом, и как он живет, и восполнение потребностей, и отдыха, это, конечно, влияет на то, что именно алкоголь и не нужен.
Большая часть жизни людей сегодня проходит все равно вне семьи, даже у жената, да, это работа.
Да, конечно.
Работа и сон разбирают большую часть жизни у тебя, да, то есть ты в любом случае контактируешь с человеком, ну, редко вообще, на самом-то деле, утром лично и вечером, да. Остальное время человек на работе, а там корпоративы, шмоперативы и все прочее, где, ну, как бы, а что такого, у нас был корпоратив, я выпил там, да? То есть ты, вроде бы, ты имеешь эти личные отношения с человеком, ты и поддержка, и все прочее, но он пьет на работе, он себе, ну, вот он на работе пьет там, и ты не можешь никак на это повлиять.
Ну, просто, понимаешь, а здесь мы вообще ни на что повлиять не можем, ну, если уж честными-то быть. Вот, то есть это, если мы говорим о жизни двух взрослых людей, мы не можем на это повлиять. Мы можем поговорить, мы можем сказать, что это нас беспокоит, но повлиять мы не можем, ты прав.
Среди христиан меньше алкоголиков, чем среди неверующих?
Ну, здесь, я думаю, что меньше, потому что именно в России политика многих церквей заключается в том, чтобы не употреблять алкоголь.
Только вот, по этой причине, да?
Я думаю,
поэтому,
что
в принципе, в церкви находятся те люди изначально, которые не имеют проблем с алкоголем.
Ну, здесь вопрос, я могу это тебе задать? Насколько часто ты сталкиваешься с тем, что... И сколько людей в церкви, тем не менее, ну, либо имеют, либо не имеют проблем с алкоголем? Вот то, как ты видишь.
Я вижу, что... Нет, есть люди, которые употребляют алкоголь тайно, потому что, опять же, в церквях политика неупотребления, да, то есть они могут там в пятницу с женой вечерком выпить немножко бокал вина, но это не афишируется. А так проблема, это, конечно, ну, почти нет, но, конечно, вопрос в чем? Потому что люди верят в Бога и принимают правила игры, да, предположим, или потому что в церковь туда изначально приходят люди, которые, ну, не имеют проблемы, знаешь, вот, как тебе объяснить, ну, наверное, понимаешь, о чем я говорю, да? То есть он, узнавая о том, что в этой церкви нельзя пить алкоголь, он, в принципе, туда и не идет.
Да, я поняла.
Да, он туда, и все, поэтому, а пали в другую церковь, где с этим проблем нету, и все, поэтому, ну, в наших церквях, ну, в моих, в частности, люди иногда употребляют, но это ни у кого, это не проблема ни у кого, да, и я в этом не вижу проблемы в легком употреблении, хотя сам не употребляю. Ну и как бы другим тоже не запрещаю.
Да, то есть здесь может быть совершенно разное отношение. И, кстати говоря, часто это отношение, например, отрицательное, неважно, там человек верующий, неверующий, религиозный или нет, это может быть связано с там детским опытом. И есть, например, люди, которые принимают решение не пить совсем, потому что там, например, там родители или бабушки и дедушки были алкоголики. То есть и таким образом они, ну, они принимают решение совсем отказаться от алкоголя.
Является ли выходом, я знаю такую, опять же, историю жизни, когда человек решил для себя, что если уж, ну, она будет пить, вот она пила где-то там, да, вот опять же на корпоративах и все прочее, он никак не мог на это повлиять, но вот, и он решил, ну пусть уж пьет со мной. И они договорились, что она не будет пить на работе, но они будут регулярно встречаться, выпивать. В итоге они оба попали в зависимость.
Оба оказались в реабилитационном центре?
Нет, они не оказались оба в центре, но оба, у них всем нет, скажем так, употребления алкоголя явно выше, чем это нужно.
Понимаешь, вот здесь, опять же, из того, что ты рассказываешь, вот эта вот иллюзия на то, что я могу как-то повлиять и как-то спасти. Никто никого не может повлиять и спасти. Это включается наша созависимость. Мы можем сказать, опять же, вот я опять повторяюсь, мы можем сказать, что нас там это беспокоит, мы можем иметь какой-то свой тяжелый опыт, потому что, например, там один муж, например, одной жены, он будет очень напрягаться, когда она выпивает на корпоративах, и это для него будет проблемой, потому что, например, у него был тяжелый опыт в детстве, а для другого мужа этой проблемы не будет, то есть он это даже и не заметит, и как бы это будет...
Вопрос, наверное, в том, сколько выпивают?
Ну и вопрос, да, и в том, сколько выпивает, когда приходит.
Может, да. По-разному, да.
Конечно. Но, опять же, здесь может быть, опять же, у одного мужа это может быть кошмар, там серьезный разговор с утра, а второй может, принять бездыханное тело, вот, и, утром посмеяться, что там делают, когда утром плохо, не знаю.
Рассол приносит. Пиво холодное. Прости, Господи.
Да, там, посмеяться, все это принести, пожалеть, и на этом все. То есть, вот разные совершенно могут быть сценарии.
Спасибо большое. Жанна пишет, все начинается с капли алкоголя. Сначала ты относишься терпимо, потом спокойно позволяешь себе немного выпить, а потом уже борешься с зависимостью. Я и согласен, и нет, Жанна, с вами. Опять же, говорю, как бывший алкоголик тут. Для некоторых это да, так, но при этом одновременно с этим я лично имею рядом с собой прекрасных людей, которые годами употребляют по капле алкоголя, с ним ничего не происходит, и, скорее всего, ничего не произойдет никогда в этой жизни, в смысле с зависимостью, да. А есть люди, которые имеют предрасположенность к этому какую-то, может быть, как я, например, да, не знаю, и впадают в зависимость. И это не является основанием для того, чтобы вообще запрещать алкоголь употреблять. Но это моя личная мнение.
Да, и знаешь, мне кажется, что это в нашем контексте, это как вот русская рулетка, то есть неизвестно, как у данного конкретного человека это все пойдет. И потому что один человек действительно может там выпивать целую всю жизнь, и как бы это будет без всяких последствий, а кто-то, я знаю такие случаи, они выпивают первый раз, и у них очень быстро развивается зависимость. То есть буквально от одного вот...
Мне кажется, первые года после того, как я перестал пить, у меня прям было яростное неприятие любого алкоголя рядом с собой. Просто яростное, знаешь, я вот отрицал так все.
Может, это неплохо?
Если кто-то рядом со мной его употреблял, у меня прям, у меня давление поднималось. Тем более, это мои родственники делали. И мне кажется, что это проблема была. То есть, прошли года, я легко отношусь сейчас... Я не пью сам при этом, да? Но я легко отношусь к тому, что люди пьют рядом со мной. Для меня это не проблема. Я могу находиться в компании пьющих людей, у меня там не падает планка, не поднимается давление, не возникает желания схватить этот бокал. Мой выбор сделан, да? Я могу сам купить.
А что тогда вызывало такую реакцию? Как тебе кажется?
Страх, конечно.
Страх.
Страх за себя в том числе, да. Страх. Ведь у меня слишком яркие... мой алкоголизм это был со всеми вытекающими, с белой горячкой, со всеми вот этими... что происходит, да? С полным падением на дно. И я очень хорошо помню, как это было, да? Или помню тогда. И когда только я освободился от этой зависимости, естественно, я и сейчас как бы не хочу пить, потому что мне страшно снова оказаться там, да?
Да.
Но этот страх уже не такого рода. То есть я просто
Ты просто знаешь.
Я просто знаю, могу, зачем себя... Да, да. При этом я вижу, что другим людям это может быть... не знаю. Пусть пьют.
Да.
Но тем не менее, если я увижу, что человек рядом со мной как-то... Это какая-то интуитивная, понимаешь, грань. Для каждого она своя. Что человек употребляет чуть больше, чем нужно, я точно забью тревогу. Понимаешь, да?
И что ты будешь делать? Кто этот человек и что ты будешь делать? Если это, я не знаю, это друг, это родственник, это кто?
Расскажи свою историю для начала. Точно совершенно. Или там парочка других историй. Предложу альтернативу. Мой опыт освобождения от алкоголизма, он заключался еще и в том, что я начал задавать себе вопрос, что я в себе... компенсирую алкоголем.
Очень хороший вопрос.
Я начал пытаться понимать, зачем я пью, для чего я пью конкретно. Когда я ответил себе на этот вопрос, в принципе, Потом я просто перестал пить. Ну, то есть я поехал в центр реабилитации, понятно, да, за продюсер контекста.
Да, да, да.
Но как бы, то есть я еще продолжал неделю курить в центре реабилитации, но я не пил уже с тех пор вообще. Ну вот. И мне кажется, что вот ответ на этот вопрос – это половина решения проблемы, если не две трети.
Это очень важный вопрос. Именно что же такое происходит? Вот опять же, и уже повторяю несколько раз в течение нашей передачи, в том, что это вот этот вопрос, что происходит, что с тобой происходит. Это важный вопрос, такое принимающее отношение, принимающее человека со стороны родственников. Вот со стороны, например, кого это беспокоит, ну или друзей, или еще. И тогда, ну, чтобы человек уже тоже сам уже мог отвечать на эти вопросы как-то, и здесь уже важно предлагать помощь. Когда это, сейчас, да, когда там, я знаю истории, когда это доходило до уже неуправляемых вещей, то там уже, ну, да, люди там и предлагали, или там увозили в реабилитационный центр, там, как говорится, просто сдавали, ну, то есть в реабилитационный центр, знаю такие истории.
Просто, видишь, в моем случае, мне кажется, что даже если бы вся семья прям встала за меня в поролон, там, горой, да, а в итоге все меня бросили и, ну, правильно сделали на самом-то деле, то есть я в неадеквате был полным, это бы не помогло, скорее всего. Либо с самого начала мои отношения с ними, с родственниками должны были иначе как бы строиться, с самого начала, да, но тогда бы точно не подошло, потому что, видишь, мне было стыдно, что я пью перед самим собой, в том числе, да, и попытка со мной заговорить на эту тему, она... вызывал ярость.
Защиту.
Да, да, я как бы... Оно прям вжгло во мне вот это, понимаешь, все. Поэтому мне нужно было остаться одному, и какое-то время, в моем случае это было несколько лет,
еще... А чужого бы послушал? Вот не родственник, как говорится, не включенного в твой круг, кто бы вот пришел и совершенно со стороны сказал, что Влад...
Я не знаю, но видишь...
Были такие люди?
В итоге кончилось это все тем, что мне человек на улице предложил поехать в центр реабилитации.
Вот.
То есть мне просто подошли ко мне, я приехал, я же тебе рассказывал, я пришел закусить на социальное место, у меня была водка, не было закуски, я выпил водки, пошел закусывать, ко мне подошли, предложили, не хочешь ты поехать в реабцентр? Но поскольку я тогда уже думал об этом, да, я сказал, да, конечно, я поеду прямо сейчас, поехали. Ну вот, поехал я только через неделю, меня отфутболили, сказали, нет, сначала там, собери ту справочку, ну, я поехал, ну, я сказал, да, я поеду.
То есть ты собрал справочки, и ты поехал?
Я собрал справочки, всю неделю употреблял алкоголь, старался все меньше, меньше, меньше и меньше, чтобы, знать, что у меня будет белая горячка, чтобы хоть немножко уменьшить наступление, чтобы была меньше сила этой белой горячки. Пришел через неделю, мне сказали, да, мог на самом деле не собирать ничего. Я говорю, в смысле... Но это такая проверка серьезности намерений.
Но что ты сказал по этому поводу?
Я купил себе еще водочки и поехал в центр реабилитации.
Ну, поехал же.
Ну, конечно, поехал, потому что, а что делать еще? Было, ну, уже не было другого выхода. Правда ли, что большинство зависимых людей имеют оральный тип личности по Лоу, наверное?
Ну, здесь это есть такая классификация, но ну, здесь это же можно говорить не только зависимость от алкоголя, но здесь тогда сюда подходит и пищевая зависимость, и ну, вот, именно все, что связано с поглощением. Поэтому ну, это одна из классификаций.
Возвращаясь к женщинам, у нас осталось 3 минуты. Все-таки я все-таки скажу, что для меня видеть женщину-алкоголика внутренне, эмоционально страшнее. У меня прям все переворачивается внутри, когда я вижу женщину, выпивающую алкоголь. Это некрасиво, это неэстетично, это, не знаю, как-то вот прямо вот мерзко выглядит со стороны, да? Все-таки, если обобщить...
Но при этом, вот, когда возникают вот такие чувства, важно задавать вопрос, а что же с ней происходит? То есть, вот, что... Да, это понятно, это твои чувства.
Не-не, вот это. Нет, это не означает, что я испытываю к этой женщине неприязнь.
Да,
я
понимаю,
это реакция на ее алкоголизм.
Вот, да, вот. А именно в том, что происходит с ней и какая помощь ей нужна. То есть, и вот здесь вот это надо видеть и тогда эту помощь предлагать и разговаривать.
Куда обращаться мужчинам, если они увидят, что их женщина выпивает, и они не знают, что делать, но хотят помочь как-то, то есть не хотят с ней разводиться, а хотят помочь какие-то проблемы решить. Что им делать?
Но именно здесь это можно как раз записаться на консультацию к психологу. И здесь, если возникают такие вопросы, вы можете записаться бесплатно в, именно на две бесплатные консультации.
По ссылке в описании к эфиру.
Да, по ссылке в описании к эфиру. Там поговорить и уже наметить эту программу, что требуется для дальнейших шагов. То есть есть консультанты, есть психологи, которые специализируются на проблеме зависимости.
А еще можно пойти на программу анонимных алкоголиков вместе с вашей женой вдвоем.
Да, это очень хорошая программа.
Именно вдвоем пойти. Даже если вы не пьете, пойдите с ней вдвоем. Будьте для нее там поддержкой, да и сами много интересного для себя узнаете. И, скорее всего, вы иначе будете смотреть на свою жену после этой программы, даже вне ее алкоголизма, да, в лучшую сторону. Всем, всем пока. Это была Наталья Вячеславовна Власихина.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.